В продолжении Александр Михайлович проведет с нами библейское ученичество.
Мир Божий всем присутствующим, друзьям. Слава Богу, есть особая привилегия быть в Доме Божьем. Мы уже третий четверг пытаемся разрушить самую крепкую крепость, которая вообще существует на земле. Это крепость «сам человек». Помните, мы с вами об этом говорили, и сегодня мы нацелимся еще на один блок вопросов, который, я хочу верить, что поможет содрогнуться нам для того, чтобы понять одно. Божья благодать сегодня направлена к нам с одной целью – сделать нас такими, что мы были похожи на Христа. А раз будем похожи на Христа, тогда будем тянуться к общению друг с другом, и тогда, чем ближе ко Христу, тем меньше проблем, тем меньше разделений, тем меньше клеветы, тем меньше подозрений. Итак, сегодняшняя тема, у нас серия бесед «Изменение развития христианского характера». В прошлый раз мы говорили о подражании Христу. Сегодняшняя тема, она вытекает из того, о чем мы говорили в прошлый раз. Это изменение мышления. Мы, безусловно, опять будем нацеливаться на Христа, потому что действительно для нас это самый лучший пример. Самый лучший пример. Когда начинают молодые семейную жизнь, кто был на бракосочетании, мы стараемся уделять этому очень серьезное внимание, что и жениху, и невесте, по будущему, скажем, мужу и жене, Писание прямо говорит о том, что им нужно брать на себя некоторое обязательство для того, чтобы семейная жизнь состоялась. И одно из обязательств – быть на кого-то похожим. Вы хорошо помните, на кого похожим предлагает Священное Писание быть мужья? На кого? На Христа. Как Христос возлюбил церковь, так и вы любите жен своих. На кого Писание предлагает смотреть женам? На церковь? Нет, обратите внимание, Писание не дает права ни одному человеку, даже в семейной жизни, с чего общество начинается. Общество начинается с семьи, а семья начинается с мужа и жены. А их отношения должны иметь некоторые, их семейные отношения должны иметь некоторые принципы. И Писание не дало права ни мужьям, ни женам брать пример для подражания иной, чем он представлен в Священном Писании. Мы сегодня будем говорить о мышлении, которое, безусловно, опять укажет нам, наши размышления придут нас ко Христу. Когда был Христос на земле, Он размышлял. Он размышлял. Если сказать прямо, откуда мы знаем, о чем Он размышлял, если задать такой вопрос, откуда мы можем знать, о чем Христос размышлял? Ответ простой, смотря на Его отношение к людям. И не надо ни о чем больше говорить. То есть, как, о чем человек думает, так он и поступает. Итак, наша тема сегодня – изменение мышления или подчинение мышления нашего Христу. Я предлагаю взять в руки Библии, пожалуйста, очень важный, серьезный текст. Бог интересно вот ведет свою работу в каждой церкви, в нашей в том числе. Вы помните, что прошедшее воскресенье вечером, это последнее наше служение, на котором мы с вами встречались, этот текст уже звучал. И очень интересное размышление брат Дима прилагал. Сегодня мы снова несколько из этих стихов прочитаем, и наше внимание будет посвящено теме, которая уже обозначена. Итак, послание филиппийцам, глава 2, стихи с 4 по 8. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Итак, мы продолжаем с вами говорить о характере. Характер – это действие, это поступки. На любой мой поступок и ваш, безусловно, влияет то, о чем мы думаем. Поэтому для того, чтобы, если сказать так, как я могу узнать характер человека, достаточно посмотреть на его поступки. Не зря Писание очень ясно говорит, что по плодам их узнаете их. Не зря Христос провозгласил в книге Откровения «Иду скоро, и возмездие мое со мною». Для чего? чтобы каждому воздать по его делам. Итак, о чем мы думаем? Как вот то, о чем мы думаем, подчинить Христу? И вообще, есть ли в этом смысл? Может быть, не надо? Может быть, это религиозность? Может, это попытка религиозных деятелей затянуть свою секту и сделать адептов, приверженцев какой-то идеологии религиозной? Об этом ли речь идет? Об этом ли речь идет? Если существует церковь, Христос ее утвердил, она может развиваться не потому, как кому-то хочется в каком-то столетии. Церковь Христова всегда, хочется подчеркнуть, она всегда развивается, потому как хочет Христос. Церковь Христова развивается так, как этого хочет Христос. Потому люди, которые подчиняются Христу, которые действительно ценят тем, что есть Христос, и к Нему тянутся, вот эти люди являются членами Вселенской Церкви. И видно их потому, каково их отношение к Богу, каково их отношение к служению, каков вообще их образ жизни. Это явно видно, это Божий человек или не Божий человек. Это возрожденный человек или нет. Итак, изменение мышления. Изменение мышления верующего – это показатель измененного состояния. Интересно наблюдать, особенно в политике, такие странные трансформации, странные преобразования. Вчера человек говорит одно, а завтра он говорит другое. Как вы думаете, почему? Потому что вечером ему что-то сказали. Он получил информацию. Вчера он говорит одно, а сегодня говорит другое. Почему? Ему что-то сказали. Что повлияло на его поведение? Что повлияло? Информация. А вот какого рода эта информация? Если человек пришел к Богу, он думает, что он пришел к Богу, но у него не появилось тяготение к Богу, у него не появилось понимание того, что весь мир делится на две части, Бог и все остальное, и он выбирает первую часть, но не вторую. Если у него этого не произошло, человек просто стал религиозным. Человек стал просто религиозным. Им общество понравилось. Не пьют, не ругаются, да еще и помогут. Если человек действительно пришел к Богу, то мышление его меняется. Не зря Писание правильный приход к Богу называет словом покаяние, то есть поменять мышление. А если мышление поменялось, то и поступки поменялись. Мы говорим об очень простой, друзья, но очень важной вещи. Для чего? Для того, чтобы просто еще раз проверить себя. А что во мне изменилось? Вот я сколько лет после покаяния уже прожил? Сколько? А что во мне изменилось за это время? И главный вопрос, а изменилось ли вообще что-то? Измененное состояние, оно для меня самого видно, что я меняюсь. Я в себе вижу эти преобразования, вижу, если они действительно, если я Божье дитя, они всегда идут, эти преобразования. Мы будем говорить, под влиянием чего эти преобразования или изменения идут. Но у верующего человека после покаяния сразу проходит граница. Он служил греху, а теперь он начал служить Богу. Писание не говорит о совершенстве человека, что он сразу стал совершенным, но оно говорит о том, что раз мышление поменялось, поступки поменялись, слова поменялись, отношение к окружающим поменялось. Надо отметить следующее, мы в прошлый раз говорили о слове «характер». Слово «характер», которое употребляется на языке оригинала, очень интересно, это отпечаток. Это отпечаток. Это очень хорошо помогает нам понять и нашу мысль. Наш характер – это отпечаток нашего мышления. Вот то, что мы думаем, так мы поступаем. А раз мы так поступаем, то это наш характер. Но если для преступника это нормальное явление, просто убивать и издеваться над людьми, он не может сделать доброго. Почему? Потому что характер такой. Потому что он пропитан этой информацией, не правда ли, друзья? Но для верующего человека точно так же неестественно, и он боится, он не будет делать зло. Почему? А потому что у него другой характер. А почему другой характер? Потому что у него наполнение другое, потому что он о других ценностях совершенно думает, потому что он совершенно другой человек. Итак, слово «характер» – это отпечаток. Наш характер – это отпечаток нашего мышления. Ход наших мыслей – вот то, о чем мы с вами думаем. А мы думаем 24 часа в сутки, даже тогда, когда спим. Мы тоже думаем. Нам сны снятся, Мы там кое-что еще пытаемся, где кто-то уроки пытается закончить, кто-то пытается бизнес свой продвинуть даже во сне. Ну, извините за улыбку, мы не, особенно когда даже сон – это активность нашей интеллектуальной деятельности. Итак, мы думаем фактически 24 часа в сутки без остановки. Только когда-то активность более высокая, когда-то менее ярко выраженная. Но вместе с этим мы всегда думаем. А вот о чем мы думаем? Интересно, Соломон выразил интересные слова. Притча 23:7. Очень интересная мысль. Послушайте, каковы мысли в душе его, таков и он. Все, друзья, библейская мудрость. Каковы мысли внутри человека, таков и он. Это не важно, как он выглядит, обратите внимание. Интересно, народная мудрость гласит, встречают по одежке, у нас сразу глаза, раз, и посмотри, красивый или некрасивый. Но провожают уже по уму, обратите внимание. Первое, на что человек всегда обращает внимание, это внешность. А потом понимает, нет, на внешность не обращаю внимания, потому что за этой красивой внешностью может крыться гнилое состояние. И наоборот, за этой неряшливой внешностью может крыться богатой души человек, с которым приятно общаться, который твой дом наполнит таким богатством, что тебе никогда не захочется этого богатства после этого лишиться. Итак, каковы мысли в душе человека, таков и он. Изменение мышления необходимо для понимания воли Бога. Перед абсолютно каждым человеком стоит вопрос, что выбрать. И выбор мы этот осуществляем десятки, если не сотни раз каждый день. Вы попробуйте посчитать прошедший день, сколько раз вы принимали решение. Мы даже не замечаем. Мы ежеминутно фактически принимаем решение и даже не думаем о том, что мы думаем, какое решение принять. Оно у нас на уровне, получается, автоматизма. Есть выражение «автопилот», оно там уже само за нас работает. Но важно, друзья, подчеркнуть, что для того, чтобы правильно познавать волю Божью, правильно познавать волю Божью, Писание предлагает нам одно условие – мышление должно поменяться. Мышление должно поменяться. То есть, если мышление не поменяется, ты не сможешь постичь волю Божью. И текст, который вы очень хорошо знаете, послание к Римлянам, 12 глава. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Мы с вами как-то изучали этот текст, хочу подчеркнуть эту важную мысль, два слова подчеркнуты. «Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь». Надо отметить, что и первое слово «сообразование», то есть «делать», то есть «поступать по схемам мира», мы как-то изучали это слово, знакомились. Вот у мира есть схемы, если дословно перевести, «су-схемо», то есть «делать так, как мир живет». Но не будьте похожи как на то, как мир живет, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Оба этих слова явно указывают на то, что этот процесс, как быть похожим на мир, так и быть похожим на Бога. Он инициатор, или вернее, не индикатор, а вот эта первая сила или начальная сила, которая толкает человека, она не в человеке. Здесь пассивное зло, которое явно указывает то, что что-то влияет на человека, а человек принимает решение. Это заставляет нас очень серьезно подумать, что заставляет человека поступать по-мирски. Что заставляет? Мирская информация, греховная природа. А он подчиняется этой греховной природе. Не греховная природа делает грех, будьте внимательны, а человек делает грех, которому толкает его греховная природа. Ведь нашими же руками делается грех, правда? Нашим же длинным языком делается грех, правда? Это не греховная природа делает, это мы делаем. Но мы находимся под влиянием. Точно так же идет речь о преобразовании. Обратите внимание, то же самое. Есть некая сила, которая влияет на человека, и под влиянием этой силы происходит изменение его мышления. Что это за сила? Что это за сила? Безусловно, речь идет о Боге и о Писании. Мы чуть позже будем об этом говорить. Смотрите, человек в данном случае, вот чью позицию он займет? Не зря, насколько помню, приписываются эти слова Достоевскому, очень известному славянскому философу, сказал так, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце человека. Именно внутри идет борьба. Греховная природа, которая, безусловно, продиктована дьявольскими желаниями, давит на человека, сделай вот это, скажи вот это, подумай вот это, поедь туда, вот это сделай. Бог определяет свой потут и говорит, это греховно, это неправильно, это принесет вражду, это принесет разделение, не делай этого. Каждый из вас это испытывает, друзья, каждый из вас, даже если вы верующие люди, и причем давно верующие. Вот эту борьбу каждый испытывает. О чем идет речь? О чем идет речь? О том, что есть сила, которая влияет на нас и заставляет нас делать то, что очень часто мы бы не хотели делать, но мы это делаем. Почему? Если мы делаем злое, нередко мы делаем злое, потому что силы защититься от злого нет. А это сила в Боге. Почему всегда внимание человека следует указать именно Бога? Итак, если человек не будет иметь измененное мышление, он не сможет познавать волю Господню. Опять возвращаемся к стихам, которые перед нами. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Для чего? Дальше прямой ответ дается. Чтобы вам познавать, не познать, а жить постоянным познанием воли Господней. То есть, если ваше мышление не поменяется, друзья, бесполезно вам красиво религиозно выглядеть, вы понимаете? Хотя это правильно, опрятно, прилично быть одетым. Но это не спасает. Приличная одежда не показатель того, что мышление правильное. Писание обращает наше внимание именно на нашу внутренность. Мышление верующего меняется под влиянием библейской информации. Мышление верующего человека меняется под влиянием библейской информации. Мы будем далее говорить о том, насколько важно. Вот почему Писание, Бог, понимая, что всякий поступок человека, он продиктован тем, о чем он думает. А о чем он думает? То, что увидел и услышал, он об этом и думает. Вот почему важно понимать эту простую схему, она несложная, правда? Посмотрели мы фильм какой-то, о чем мы думаем, не подскажете? Очень легко узнать, даже если у вас нет телевизора, сегодня телевизор уходит на второй план, это что-то уже из каменного века. Даже так, а какой был фильм вчера, можно узнать по тому, о чем утром говорят на работе. Не так ли, друзья? Почему они об этом говорят? Они вчера увидели. Они еще, возможно, своими артистами успели там в каких-то интересных сценках ночью побывать. Если захватилось, человек настолько иногда теряет контроль свой, что забывает о том, что просто нужно действительно успокоиться и даже лечь спать. Почему, друзья, вот это важно об этом говорить, чтобы понимали мы, что то, чем мы питаем себя, то есть то, что мы видим, то, что мы слышим, то, с кем мы общаемся, что мы читаем, это все влияет на наше мышление. Это все то, что заставляет нас быть подчиненным той информации. Почему важно, друзья, об этом знать абсолютно всем верующим. Это важно помнить родителям, чтобы они понимали, чем больше дети будут вовлечены в библейскую атмосферу, в евангельское общение, чем больше мы будем в христианском общении, друзья, тем больше объем информации библейской будет в нас входить. Следовательно, вероятность того, что мы будем нормально, духовно развиваться, она повышается. Вот чем все это продиктовано, и тем, чтобы затянуть побольше людей в церковь. Ведь ходить в церковь – это не пресвитеру надо, не деканам надо, это каждому из нас надо, чтобы общаться, быть в этой атмосфере, и действительно, чтобы состояние наше выздоравливало, оно изменялось. Неизмененный внутренний мир человека не дает ему служить Богу. У меня не получается, у меня вот и то хочу, и молюсь, и прошу, все рушится. Уважаемый человек, если в тебе вот такое происходит, что и от Бога ты удаляешься, и ты не находишь удовлетворения в поклонении Богу, себе просто задай вопрос. Возьми, посмотри прошедшую неделю, проверь ее. И ответь себе на вопрос, какие фильмы ты смотрел, какие книги читал, если ты вообще читаешь, с кем ты разговаривал, какую музыку ты слушал. Обрати на это внимание. В этом нет ничего удивительного, что если ты душу свою питаешь непонятно чем, а потом хочешь, чтобы у тебя нормальное поклонение Богу было. Мы говорим об очень простых, друзья, важных деталях, чтобы просто понимали, насколько важно нам следить за тем, с чем мы соприкасаемся. Один из древних мужей веры сказал прямо, «Вещи непотребной не положу перед собою». немножко устаревший перевод, то есть то, что не приносит пользы. Я его уберу, я даже не буду, не хочу, чтобы в доме моем это было. Я не хочу, чтобы оно мозолило мне глаза. Я уберу это. Даже если оно, как я думаю, нейтрально. Писание говорит так, все, что не по вере, если ты не уверен, что это? Это грех. Даже если ты, человек, который носишь имя верующего, ты думаешь, не совсем уверен, ну, я не знаю, это или грех, или не грех, даже если ты так думаешь, это уже основание эту вещь убрать, чтобы она не была перед тобою. Убери эти вещи, потому что они явно показывают то, что ты, первое, к этому прилеплен, и второе, если ты, вот насколько, как можно проверить, я прилепился или нет? Если ты безболезненно эту вещь уберешь, ты действительно самому себе докажешь, что ты к ней не привязан, а другому доказывать ничего не надо. Если не изменилось мышление наше, друзья, нет ничего удивительного, что меня не тянет к Богу. Поэтому это один из ответов, почему меня не тянет к Богу, потому что мышление не поменялось. А под влиянием чего меняется мышление? Под влиянием информации. Вот и проверяй, что ты видишь, что ты слышишь, с кем ты общаешься. Почему человек приходит к Богу со своим мышлением испорченным? Человек приходит к Богу со своим испорченным мышлением. И вот это мышление должно быть изменено. Когда человек приходит к Богу, он же в грешном состоянии приходит. Образ жизни его грешный, значит, мышление грешное. Это один из важных моментов, говорящий о том, что поднимающий важность возрождения, как изменение внутреннего состояния, для того, чтобы человек действительно понимал, если я думаю, вот до покаяния я так думал, и после покаяния, так называемого покаяния я так думаю, покаяние не произошло в этом случае. То есть, если действительно слово коснулось, если мышление поменялось, моментально ценности меняются. И моментально, фактически, уже сразу начинает меняться характер. Почему? Потому что мышление другое, а поступки, они продиктованы тем, о чем мы думаем. Почему среди верующих, тех, кто называют сегодня верующими, очень часто встречаются трудности, непонимание, к сожалению, большому, много-много-много разделений? Почему? Я думаю, друзья, что здесь речь идет, ответ достаточно простой. Неизмененная природа охристианизировалась. Ой, такое интересное слово. Неизмененная природа стали называть ее христианской. И все, там нет покаяния, там нет возрождения. Почему это происходит? Ну, где-то кого-то в детстве, говоря так, затянули. У кого-то не было выбора, это вера отцов. Ну, что поделаешь, родился в христианской семье, должен быть христианином. Никуда не денусь. Папу, маму не хочу обижать. Много есть причин, почему вот люди просто становятся сегодня религиозными, становятся охристианизированы. Если нет возрождения, не меняется человек. А раз он не меняется, но его громко назвали спасенным, да еще добавили, ты еще Божье дитя, навек запечатленный. И вот это Божье дитя ходит и всех толкает. То не нравится, то не нравится. Но в семье Божьей это уже не происходит. В семье Божьей происходит изменение. Почему трудности в христианстве? Одна из причин. Сегодня действительно, больше, чем дальше, тем больше звучит очень серьезное заявление верующих. Церкви христианские наполнены просто невозрожденными людьми, которые больше всех знают, куда церковь должна идти, которые всем указывают, но при этом просто ничего не хотят делать. Они больше всех понимают, как должно развиваться церковь, но абсолютно палец о палец не хотят ничего сделать. Именно вот такие люди приносят сегодня проблему, приносят переживания, приносят разделение в церквах. Почему? А с ними как, не считай, как с ними попробуй не посчитайся, как на меня не обратили внимания? Мы немножко отвлекаемся, но мы говорим в очень серьезных вопросах, которые напрямую связаны с изменением мышления. Если мышление поменялось, и оно нацелилось на кого? На Христа после покаяния. Скажите, Христос у каждого свой или для всех один? Получается так, по поведению многих из нас, возможно, что у меня свой Христос, у тебя, сестра, свой Христос, поэтому между этими Христами нет понимания. Но Христос-то один. Если люди тянутся к Богу, друзья, поймите правильно, они друг к другу будут тянуться. Это одна из причин, почему не складываются отношения. Да, видимо, вы как лебедь, рак и щука. У вас каждого свой Христос. Хотя Христос один, а ваш Христос в этом случае не Христос вообще. если с вашим Христом, если ваш Христос позволяет вам скандал устроить. Ваш Христос не Христос, если Он вам это позволяет. Потому что библейский Христос этого никогда не позволит сделать. Бог по благодати через слово изменяет коррумпированное, то есть разрушенное, испорченное грехом мышление и делает его способным, во-первых, по-новому смотреть на другого. Мы приближаемся к тексту, который мы прочитали. Бог только по своей благодати, Он это делает. Помните, мы говорили, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Именно под Божьим влиянием происходит это, друзья, изменение. Это изменение не даст вам ни одна семинария. Это изменение не даст вам ни одна самая духовная конференция. Потому что духовная конференция, на которых мы «Аллилуйя» кричим, это всплеск эмоций. Потому что завтра наступит понедельник, а он день тяжелый, извините за улыбку. И понедельник все проявит, что это была за конференция. Если она тебя не изменила, это очередной всплеск эмоций. И как можно определить, вот, что мышление мое поменялось? Если человек вчера тянулся к тому, чтобы унизить, сделать недоброе, неприятное, отомстить, а сегодня он думает о другом, когда смотрит на человека и говорит, послушай, а он ведь не такой страшный, каким он вчера для меня был. А ведь в нем есть что-то доброе. А ведь он такой привлекательный, а я этого не замечал. Я начинаю совершенно по-другому смотреть на человека. Что произошло, друзья? Что произошло? Всего лишь навсего. Человек получил какую-то информацию, под влиянием чего он ее получает. Если он получает за счет переносчиков в народе Божьем, это горе. Если принимает поношение на ближнего, это горе. Поэтому неудивительно, что мнение меняется. Но когда Господь указывает, говорит, послушай, дорогой, я тебя каким поднял? Пьяным, под забором, семью разрушил, потерял. Я тебя поднял, я тебя возлюбил, я тебе простил грехи, я тебе простил 10 тысяч талантов. А ты, брату, 100 динариев не можешь простить. Вот почему наше отношение к другим, друзья, меняется. Не потому, что меня припугнули, что отлучат от церкви. Или ты, родственники, от тебя отвернутся. Если слово коснулось меня, именно под влиянием этого слова я меняю отношение к человеку. Друзья, обратите внимание на то, что в каждом из нас есть очень много плохого. Но в каждом из нас есть очень много хорошего. Чем чаще человек приходит в Дом Божий, он, возможно, сам этого не замечает, но Бог работает над ним. Работает через Слово, и он начинает меняться. Друзья, постарайтесь увидеть, если вы способны в плохом человеке увидеть хорошее, вы на правильном пути. Если вы в плохом человеке способны увидеть хорошее, вы на правильном пути. Вы на правильном пути. Бог возлюбил падший мир. Когда все абсолютно люди согрешили, никто не искал Бога, Писание об этом прямо говорит, и Он их возлюбил. И под влиянием этой любви люди поменялись. Итак, очень важно, друзья, именно под действием Слова, под действием Божьей благодати мое мышление меняется. Оно открывает мне глаза, я начинаю по-другому смотреть на рядом находящегося брата. Мышление человека проявляется в его отношении к другим. Мое мышление, о чем я думаю? Посмотри, как ты к другим относишься, вот и все. Я тебе скажу прямо, о чем ты думаешь. Да, я словесно тебе не могу там продиктовать, о чем ты думал, конкретно слово в слово, но я знаю, о чем ты думал. Я знаю, о чем ты думал. Почему? Вот как ты сейчас общаешься с человеком, вот об этом, значит, ты и думал. Смотрите, что говорит Писание, стих 4-5, текста, который мы прочитали. «Не о себе только». Каждый заботься, но каждый и о других. И дальше очень важный аргумент. Почему это надо делать, друзья? Потому что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Писание очень ясно вот о чем говорит. Заботиться о себе – это правильно. Писание не говорит «не заботьтесь о себе». Смотрите, не о себе только каждый заботься. Это нормальное состояние, когда мы о себе заботимся. Но смотрите, это неправильное состояние, когда я только о себе забочусь. И для того, чтобы показать больше, почему это надо делать, Павел приводит эту удивительную картину, показывает на Христа, потому что у вас должны быть те же чувства, те же мысли, какие во Христе Иисусе. Позвольте сегодня задать каждому из нас вопрос. Сколько и как вы думаете о себе? Сколько и как вы думаете о себе? И следующий вопрос. Сколько и как вы думаете о других? Сколько и как? Это показатель того, что у вас происходит. Интересный вопрос. Когда-то мы вообще задавали себе его или нет? Но Писание говорит, надо заботиться о себе и надо заботиться о других. И вот то, сколько и как я думаю о себе, и сколько и как я думаю о других, и является показателем моего характера. Это является показателем моего характера. Надо помнить, что мышление наше, оно никогда не может быть нейтральным. То есть ничего не производящим. Ну, беда большая. Есть такое выражение. Мечтать не вредно, если не забывать, что это мечта. Любая информация, она подчиняет нас себе. Мы начинаем об этом думать. И она толкает нас к определенным поступкам. Мышление не может быть нейтральным по отношению к другим. Любое мышление, оно всегда где-то будет проявляться. Писание рассматривает мышление в тесной связи с отношением к другим. Мы опять повторим этот текст. Не о себе только, каждый заботься. Это интересная деталь такая, что слово «забота», которое здесь употребляется в этом случае, это самопроверка, основанная на сравнении с идеалом. Интересное слово само по себе. «Заботься», каждый не о себе только заботься, но и о других. Слово «забота» в этом тексте указывает на то, что это самопроверка. Но в чем суть этой проверки? Есть ты, а есть идеал. И забота обо мне лично, моя забота обо мне, в чем заключается? В том, что дать точную оценку себе, а потом сравнить ее с идеалом. Вот о какой заботе идет речь. Вот эту заботу ты должен заниматься. Если ты не научишься сам этой проверкой, эту проверку производить, ты не сможешь правильно относиться к другим людям. А Писание говорит, надо и о себе заботиться, надо и о других заботиться. И вот для того, чтобы привести нас, Писание приводит нас к примеру, образец правильного отношения к другим – это Христос. Образец правильного отношения к другим – это Христос. Мы читали текст, и у вас должны быть те же, вот в русской Библии чувствования, мысли, тоже помышления. Если дословно уже точно переводить это слово, у вас должны быть такие же размышления, какие были во Христе Иисусе. И если бы Павел после этого не объяснил, как Христос относился к людям, нам трудно было бы это представить, правда? Но он прямо говорит, смотрите, дальнейшую информацию мы не будем подробно рассматривать. Он говорит о том, что он, будучи образом Божьим, друзья, выше его никого не было. Мы говорили с вами, вы помните нашу проповедь на хлебопреломление, выше Христа нет никого. Мы говорим, Христос Бог, мы не рассматриваем, не делим Троицу там на 1, 2, 3. Выше Христа нет никого. Он творец всего. А теперь подумайте, почему Павел приводит эту мысль. Он прямо говорит, он, будучи образом Божьим, то есть будучи самим Богом, он пришел послужить людям. Вот этого уже достаточно, можно было дальнейшего ничего не писать. Это уже было достаточно, чтобы заставить сегодня людей, которые годами не вмещают кого-то, годами нося имя верующих, заставить их покаяться перед Христом. Почему? Смотрите, какое высокое положение занимал Христос. И на какое низкое положение он опустился. Ради чего, скажите? Скажите, какую выгоду он мог получить от этих всех буквально покойников, какими были все мы? Какую выгоду, скажите, какую? Никакой, абсолютно. Но он это сделал по одной простой причине. Не потому, что ему отец награду пообещал. Сынок, ты это сделал, я тебе конфетку дам, как мы иногда детям своим говорим. Нет, это было сделано только потому, что он полюбил этих людей. Кого? Давайте уточним, кого он полюбил? Кого? Праведных людей? Нет. Какое право у тебя, у каждого из нас есть, смотря на то, что сделал Христос, думать даже плохое о брате своем? Какое основание есть? Не подскажешь? А ведь у нас же это есть. А теперь позвольте задать вопрос. А какое объяснение мы Богу представим, чтобы показать, что я имею право так думать о брате? Какое объяснение, не подскажете? Другому я докажу. Он такой-сякой, и сякой такой, и влево-вправо я его перекручу. По всем падежам его прогоню. Но людям я это докажу, если язык подвешенный. Но Богу ж ничего же не докажешь. Почему? Писание прямо говорит, должны быть у вас такие помышления. Почему? Потому что помышления приводят вас к поступкам. Христос первый что сделал? Возлюбил. Это помышление? Да. И оно реализовалось в конкретном действии, когда Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти людей. А что Он сделал для других и ради других? Христос, позвольте задать вопрос, а что я делаю по отношению других людей? Какое отношение будет к нам со стороны Христа? Какое отношение к нам будет со стороны Христа, если Он будет иметь на меня точно так же, как я имею на брата своего? Можете представить, как Христос будет к нам относиться? То есть, если Христос будет относиться к нам так, как я отношусь к братьям и сестрам, вы никогда не представляли, каким будет отношение Христа? Я уверен, в церкви никого здесь не будет. Это точно. Потому что завтра всех нас отнесут на кладбище. Извините, пожалуйста, столько мы зла делаем. Мы часто себе многое оправдываем. И смотрите, Христос возлюбил людей и изменил их. Первое – это состояние. О чем думает Христос? Послужить. Я пришел послужить. Вы называете меня господином, Он говорит ученикам. И это правильно делать. Я точно, Господи, ну что я сделал? Я пришел послужить вам. Друзья, как сказать, когда последний раз мы другому послужили? Если мы никогда никому не послужили, это значит, мы об этом не думаем. Если бы мы думали о том, чтобы послужить, мы бы это делали, не так ли, друзья? Христос полюбил и сделал. Почему у нас мы не делаем, мы не служим другим? Потому что мы об этом не думаем. Почему об этом не думаем? Потому что Христос нас не интересует. У нас свой Христос. Но библейский Христос нас не интересует. Почему? Потому что если хотя бы эти слова прочитать, Он, будучи образом Божьим, вот как поступил. Если бы действительно мы хотя бы на 5-10% поняли, заставили себя понять, подумали об этом, что это значит, мы бы сегодня перед всеми покаялись, на кого мы что-то носим. Это точно. Это точно. Почему? Потому что стыдно, огонь такой в груди будет, что вы его не удержите. Если мы действительно будем понимать, хотя бы начнем, хотя бы на 10% поймем, что значит он, будучи образом Божьим, опустился вот на такую ступеньку. Помните, Христос учил своих учеников молиться? «Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». Очень часто мы просто-напросто Бога не боимся. Когда делаем грех, но красивую молитву произносим. Отче, ты прости меня, как и я прощаю брата. Но я же знаю, как я простил брата. Мы даже не понимаем, в какой огонь мы играем. С таким огнем мы заигрываем, друзья. Лучше вообще эту молитву не произносить, чем если мы эти слова произносим, мы Божий гнев на себя призываем. Почему? Ведь мы же так говорим. Вот как мы прощаем, так и ты прости нам. А я уже 5-10 лет не могу простить. На что ты рассчитываешь тогда? Итак, друзья, мы движемся дальше. Действительно, для нас вот Христос как личность, которая принимает, прощает, прощает без условий и своей любовью изменяет мое же отношение к самому себе. Бог не меняется, будьте внимательны. Как Он был в совершенстве любви обильном, Он таким и остался. Но когда человек соприкасается с Божьей любовью, он меняется в общении со своим Господом. Не убеждайте Бога в своей правоте, а посмотрите на образец Христа. Друзья, вот стоящие перед вами. Сколько было раз в годы моего становления именно вот этого? Когда я пытался заставить себе доказать, что я прав. А потом я начинал еще и Богу это доказывать. Господи, ну ты понимаешь ведь, Но я ему вот так, а он мне вот так. А что я должен был делать, Господи? Извините за детское рассуждение, но у нас очень часто так и происходило. Сегодня об этом стыдно вспоминать. И благо, что есть Господь, перед которым свою глупость можно было исповедовать, попросить за это прощение и больше этого не делать. Бог дает нам эту привилегию. Не убеждайте Бога в своей правоте, не убеждайте, не получится. Не перетягивайте на свою сторону, никогда не перетянете. Не пытайтесь даже этого делать. Почему для нас важно смотреть на Христа? Если только у меня чуть-чуть начинается трение с кем-то из моих братьев, сестер, друзья, лучший совет – посмотри на Христа. Всего лишь навсего. Посмотри и прочитай вот эти вот стихи, которые мы сегодня прочитали. Сначала мышление должно быть правильным, чтобы отношение было правильным. Когда у меня отношение к брату поменяется? Когда, как вы думаете? Когда мышление поменяется. Поменяй мышление. Почему ты его не можешь вместить? Просто потому, что ты о нем плохо думаешь. Интересно отметить, что любая негативная мысль, абсолютно любая негативная мысль, если ее не удалить, всегда приведет к поступку. Всегда, друзья. Вспоминаю молодых ребят, которые, понятно, возрастают, надо немножко так красиво выглядеть, ну и перед, понятное дело, девчатами, ну и так, чтобы меня все боялись. И вот пошли там боксом заниматься. Ну или там дзюдо, тхэквондо, что там еще, чем, какая разница, чем он занимается. И вот смотрите, не, я просто для того, чтобы так вот, ну, на меня посмотрели и испугались, я никого бить не буду, ну так, чтобы считались со мной. Друзья, поверьте, сатана вам обязательно возможность реализовать ваши приемы предоставит. Точно. Точно, друзья. Это игра с огнем. Это игра с огнем. Да, гимнастикой надо заниматься. Да, за телом своим следить надо. Да, не разрушать этот храм. Это точно. Но если вы идете заниматься спортивными мероприятиями, где явно одно из проявлений – это просто поразить противника, но не в волейболе, вы понимаете, там тоже поражают противника, но никого не бьют. Ну а здесь-то о чем идет речь? Я тренируюсь, и понятно, внутри у меня сознание только одно – дать ему, дать ему, дать ему. Поэтому как только вижу я своего неприятеля, у меня кулаки чешутся. Друзья, не заигрывайте, молодые ребята, девчата, родители, не заигрывайте с этими вещами. Не заигрывайте. Если у меня есть негативная мысль по отношению к кого-то, сатана обязательно представит для него, не для вас, для него очень удобную возможность, чтобы вы могли ее реализовать. Вот почему важно следить за своим мышлением. Вот почему важно думать о том, о чем я думаю, проверять свое мышление. Помните, что мы очень подробно рассматривали мысль, вернее, размышление у нас было, как проявляется грех, процесс появления греха. Вы помните эту простую схему? С чего грех начинается? Сначала это мысль, дальше она изменяется, русское в Библии выражение, помысл, помышление. Помышление изменяется в похоть, а похоть, зачавшая, рождает грех. Все, друзья. С чего грех начинается? С мысли. Помните, мы проводили пример с деревом, брали в пример дуб. Дуб растет из желуди. Как только росточек поднялся, это дуб? Да. Его легко можно вырвать? Да. Это дуб, но его легко можно вырвать. Но если уже так 3-5, ну, тинейджером становится по нашим понятиям, его можно удалить? Да. Усилий больше? Конечно. Ну, а дальше не надо развивать рассуждение. Вы понимаете, о чем идет речь. Когда легче проблему убрать? Когда? Когда только она появилась в голове. Я еще ничего даже не успел подумать, но я контролирую свои мысли. Владеющий своим мышлением владеет собой. Почему важно нам действительно особенно быть внимательным к тому, какая информация в нас входит? Проверять то, о чем мы думаем, понимая, что любая мысль, если я не знаю, она хорошая или плохая, это очень опасно, друзья. Если я знаю, что она хорошая, уверен, это нормально. Но если я знаю, допустим, что она плохая и начинаю бороться, это тоже нормально. Но как быть с мыслями, о которых я не знаю, она хорошая или плохая? Не забывайте, пожалуйста, уловку сатаны. Вот через это он и подходит к нам. Насколько закрывает это, ну ничего, там нет никаких проблем, насколько прикрыл это размышление, мы позволили ему войти в наше сердце, в наше размышление, мы об этом начинаем думать, потом мы приходим к решению что-то сделать, и, наконец, мы делаем, а потом за голову беремся, зачем я все это сделал? Нет, зачем ты вчера об этом думал? Вот о чем надо говорить. Когда мы говорим, человек согрешил, он плохо сделал. Нет, не об этом надо говорить. Не надо ловить человека на преступлении. Самое важное, что, о чем надо думать и на что всем нам обращать внимание. Если человек сделал плохо, самое важное здесь не то, что он сделал, а почему он это сделал. Посмотреть на этот процесс, почему, когда он к этому пришел. Наказать за поступок – это не решение проблемы. Наказать за поступок – это не решение проблемы. Отлучить его – это не решение проблемы, друзья. Выяснить, почему он это сделал. А вот этим мы не хотим заниматься. А зачем этой грязной работой заниматься? Но в этом вся и суть. Помогите ему, помогите разобраться. Итак, любой грех начинается с мысли. Как проявляется евангельское мышление? Правила мышления очень ясно представлены в Священном Писании. Это же послание Филиппийцам. Глава 4, стих 8. Мы немного на это обратим внимание, друзья, и наше размышление приближается к концу. Мы Богу помолимся, с нашими мыслями к Нему придем. Как проявляется евангельское мышление? Человек должен изменить мышление под Божьим влиянием. Но как оно проявляется? Какие стандарты этого мышления? Если Писание прямо говорит, какие у нас должны быть помышления? Какие? Какие во Христе Иисусе? А какие они во Христе Иисусе? Они видны в его поступках, но чуть позже Павел описывает, что это за мышление. Филиппийцам 4:8. Наконец, братья мои, это после второй главы, которую мы читали. Четвертая глава последняя в этом послании. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Надо отметить интересную деталь. Вот в русской Библии, наконец, братья мои, что, вот это выражение «что только». Очень сильное выражение, друзья. Оно здесь ключевое. Потом все остальное второстепенное. Но вот это вот в это размышление, каким должно быть мышление, вот с этих слов начинается. «Что только». Что это означает? Что это означает? Установлена планка не ниже. As great as. Вот так ты должен поступать. Не совсем ясно это просматривается в русском переводе. Что только. Вот наше мышление, это повеление, будьте внимательны, императив, это повеление. Мы обязаны это делать. А точнее, в нас должно это проявляться. Какое наше должно быть мышление? Вот планка установлена. Что это за планка? Несколько слов по каждому, несколько слов, у нас нет много времени. А домашнее задание каждому из нас – понаблюдайте, посмотрите. Вот то, о чем я хотя бы последний день думал, оно вписывается в эти стандарты или нет? А ведь это же проявление Христова мышления. Итак, установлена эта планка настолько велико, вот так призваны поступать. Первое – истина. Слово «истина» – это проявление, соответствующие истине. Важно подчеркнуть, что существует истина. Будьте внимательны. Мои мышления не могут выходить за рамки этой истины. Простой вывод отсюда – истину надо знать. Не так ли? Чтобы мое мышление не выходило за рамки этой истины. Истина в Боге. Истина в Писании. Мое мышление должно быть на уровне, оно не может отклоняться не от моего понимания, а вот евангельского понимания. А Бог под меня Евангелие не подгоняет. У Него свое Евангелие, оно не человеческое. Что только истина, что честно. Значение этого слова, что почитаемо, что достойно уважения. Честно, что почитаемо, что дословно уважение. Это планка для меня и для вас, друзья. Ты понимаешь, как ты должен думать о брате и сестре? Понимаешь? Что только почитаемо, и что достойно уважения, каким должно быть мое мышление о другом. Не забывайте, пожалуйста, основной текст, который мы прочитали. У вас должны быть такие же мысли, какие во Христе Иисусе, потому что Он, будучи образом Божьим. Очень сильное заявление. Вот как оно проявляется. Почему Христос, вернее, о чем Он думал? Вот о чем Он думал. Вот то, что почитаем, что достойно уважения. Не сразу, когда он умирал на кресте, его не уважали. Кричали: «Распни его!» Но пришло время, и содрогнулись люди, и повернулись ко Христу. Дальше, что справедливо, слово понятно, что чисто, то есть безупречно, невинно, безобидно. Слово «чисто» в русской Библии – это безупречно, невинно, безобидно. Никакого сарказма там нет, никакой поддевки нет, никаких таких вот «а-а-а, я думал». Я же ему правду сказал? Да нет. Мышление евангельское так не представляется. Оно безобидно, там нет сарказма, там нет желания укусить. Оно чисто, оно не несет в себе никакой обиды. Оно любезно, то есть дружелюбно, приемлемо, оно достославно, не совсем ясное выражение, достойно похвалы. Добродетель, о том, что добродетель – это доброта, любезность и похвала. Обратите внимание на очень сильные заявления, их не так много. Но они сегодня. Я не сомневаюсь в том, что является обвинителем и меня, и каждого из вас. Почему? Я не могу сказать, что мое мышление соответствует на 100% вот тому, что здесь написано. Поэтому оно ко мне относится. Оно ко мне относится. Помните, что говорит Христос? Я не буду судить мир. А что будет судить мир? Слово мое. Я не буду. Как? Сын человеческий, ты же будешь судить. Судилище Христово для кого? Как Христос будет судить? Принцип показан. Что вы слышали, вот поэтому будете судимы. У нас в воскресенье будет проповедь тоже о сеятеле, притча о сеятеле. Мы немножко этой мысли еще коснемся. Итак, помышляйте, Павел подводит итог, помышляйте, то есть думайте и оценивайте свое мышление в соответствии. Это каждому из нас повеление. Божьи люди, если вы считаете себя детьми Божьими, очень важно, мы спасенные. Если вы спасенные, тем более это к вам относится. Тем более к вам это относится. Как надо помышлять? Вот стандарты даны. Смотрите, думайте так, настолько высоко, насколько вот это есть. Планку ты не имеешь права опускать. Ну, Господи, сегодня день такой тяжелый, позволь мне немножко оторваться. Не позволю. Сделай, но я тебе этого не позволяю. Поднята планка, вот о чем ты должен думать. Почему? Будешь думать так, будешь поступать так. Не будешь думать так, не будешь поступать так. Короткий итог, помолимся. Какую оценку мы сегодня можем дать своему мышлению? Не о себе только, надо о себе заботиться. Но если о себе правильную заботу не будешь проявлять, ты правильную заботу к другим не будешь проявлять. Итак, какую оценку я могу дать себе? Как вы думаете? Вот та оценка, которую я себе дал, она соответствует Божьей оценке. Как вы думаете? Знаете, я не могу это сказать, потому что трепетать начинаю. Да, во многом, Господи, я, наверное, прав, но я же понимаю, что где-то я запачкался. Ой, как не хочешь, чтобы Господь об этом узнал. Бывает такое детское желание, чтобы мама с папой не узнали. Но от него же ничего не спрячешь. Как вы думаете, ваша оценка вашего мышления, а ваше мышление выливается в ваши поступки, она соответствует Божьей оценке? Когда мы говорим, ну, у меня все нормально с этим братом, с этой сестрой, а вас Дух Святой не осуждает, когда вы вот это говорите, даже думаете, а совесть ваша, если она в Духе Святом, она вас не осуждает? Если сердце не осуждает, говорит Христос, Бог не осуждает. А если вы пытаетесь другим сказать, что у вас все нормально, а внутри с такой злобой говорить это все нормально, потому что кипить, у вас там вместить кого-то вы не можете, но вы же лжете, вы же просто лжете. И самое первое вы уже нарушаете, что истинно, вы уже так не думаете. А с этого все начинается. Есть стандарты, за рамки этой истины не можешь выйти. Какие правила вашего мышления, верующие христиане, слушатели? Вы когда-то думали о том, по каким критериям вы думаете, по каким стандартам, какие правила вашего мышления? Или что в голову взбредет? Вы думали, анализировали вообще, о чем вы думаете? О процессе вашего мышления. А зачем об этом говорить? Ну а как тогда говорить о помышлении, которое должно быть похоже на помышление Христа? Как? Как говорить об измене нашего характера, когда мы поступаем так, как мы думаем? наш характер такой, каково наше мышление. Вы смотрите, куда мы забираемся, друзья, с вами. Началось наше рассуждение сегодня на то, что мы сегодня попытаемся еще один удар нанести по самой крепкой крепости в мире. Это крепость «Я». Для того, чтобы разбить эту крепость. Еще раз соприкоснуться с тем, кто является эталоном и истиной, и под влиянием этой истины содрогнуться. Наше мышление проявляется в нашем отношении к другому. То, о чем мы думаем, оно проявляется в том, как я отношусь к другому, как я отношусь к церкви, как я отношусь к созиданию этой церкви. Мое мышление проявляется в моем поведении. Итак, помышление, изменение мышления. Измените свое мышление, чтобы познавать волю Господню. Я не могу поменять это мышление, друзья. Честное слово, не могу. И вы не можете. Но что от нас ожидается? Сегодня слово звучит. Сегодня Христос к нам направляет свое сердце любящее и говорит каждому из нас. Именно под влиянием вот этого слова может мое мышление поменяться. Я не сомневаюсь в том, что нам есть о чем сегодня в глубине своего сердца сказать нашему Богу. Позвольте Ему сегодня открыто войти в ваше сердце. В самые тайники, куда вы никого не пускаете. И позвольте Ему, хотя Он без вас это знает. Но вы Ему позвольте это сделать. Он без вас это знает, но позвольте Ему это сделать. Чтобы Он дал оценку вашему мышлению. Друзья, я хочу вас уверить в том, что Он вас из вашего дома не выгонит. Он вас не уничтожит в ту же самую секунду, когда увидит ваши неправильные мысли. Но указав на неправильное, Он на каждого из вас посмотрит взором любви, и вы будете сокрушаться. Я буду сокрушаться. И польются слова исповедания, слова покаяния. Господи, я каюсь перед Тобой, я меняю свое мышление. Ты пришел, Господи, в мое сердце. И я не могу остаться свободным, я не могу остаться в неизмененном состоянии. У нас сейчас для этого есть самое лучшее время, друзья. Знай, что Господь все видит, слово было обращено к нам, Он желает сегодня, чтобы мышление наше поменялось, чтобы мое отношение к рядом находящимся поменялось так, как Христос это внимание показал, проявил по отношению всех людей. Для чего? Чтобы жизнь моя поменялась, чтобы церковь стала дороже для меня, чтобы любила моих братьев и сестер и каждый день видел в них больше и больше хорошего и меньше и меньше замечал плохое. Это в этом поможет нам измененное мышление. А Бог сегодня со своей стороны, сказать прямо, сделал все для этого. Смотрите, Бог дал свое, но делает кто? Человек. Бог сделал все. Преобразуйтесь, я в этом принимаю участие, в этом преобразовании, но не сам, под Божьим влиянием. А Божье влияние сегодня, каждый из нас здесь находящийся ощущает это факт. А вот что мы сделаем, это будет видно в том, как мы сейчас молиться будем Богу. И какие наши первые слова будут после окончания служения к нашим братьям и сестрам. И как я встречу жену или мужа, когда после собрания с ними встречусь. И как я завтра встречу своего босса, который как мне надоел уже. Это явно будет видно, изменилось наше мышление или нет. Итак, Бог любви обращается к нам, дает по своей благодати еще одну возможность исповедаться перед Ним. Воспользуемся ли мы этим? Благослови нас, Господь, чтобы сердце сокрушилось сейчас перед Ним и принесло молитву покаяния. Каждому из нас, друзья, есть в чем покаяться. Я вас ни в чем не обвиняю, но вы знаете, в чем вы виноваты перед Богом. И Бог дает эту привилегию покаяться, чтобы мышление поменялось. Аминь. Давайте помолимся.